У нас специальный, суперспециальный гость. Сейчас мне дадут второй микрофон для гостя. С некоторыми из вас мне очень приятно, что мы знакомы, но я представлюсь, меня зовут Ира Мешкова, отвечаю за коммуникации, связанные с Emerging Cup в Microsoft в России. Очень приятно реально видеть тех, кто в прошлом году участвовал, в этом году тоже с нами, будет бороться за главный приз. Мы с вами еще увидимся в течение дня. А сейчас я бы хотела представить нашего специального гостя Евгения Козлова. Женя, прошу вас. Давайте поприветствуем Женю.
Спасибо. Меня зовут Женя. Да, ты продолжи. Давай, закончи.
Нет, я закончила, да? Я пошла.
Окей, хорошо. Меня зовут Женя Козлов. И не так давно мне написали из Microsoft, просили выступить здесь и рассказать немного про социальные сети. Я давно занимаюсь чем-то связанным с социальными сетями, наверное, года с 2009, кажется, да, в 2010 году мы открыли вместе там с коллегами там медиа-агентство совместное, тогда казалось еще как, ну, дурацкая идея, и на самом деле я работаю уже во второй компании в стартапе, и мы, разумеется, занимаемся и социальными сетями, и, ну, хотя компания занимается у нас финансовыми услугами. Я выписал несколько там моментов, которые есть, и хотел просто поделиться. Есть ребята, ну, мне просто сказали примерно аудитория, чтобы понять примерно, кто есть. Есть ребята, у которых есть свой проект какой-то? Как-то вот...
Все.
А, вот все есть, да? Отлично. Ну, это очень хорошо на самом деле, потому что в любом случае вы все столкнетесь так или иначе с социальными сетями, и работать с ними необходимо и очень полезно, потому что там может быть и ваша аудитория, и вот смотря так за последние там 4 года очень сильно изменился и ландшафт в социальных сетях, и много появилось проектов, которые полностью ориентированы на работу с социальными сетями. У меня знакомые там открыли там и интернет-магазин, который позволяет делать там, публиковать фотографии из Инстаграма, в магнитики превращать их и так далее. Это все постепенно рождается. И вот совсем недавно другие знакомые открыли уже другой стартап, который берет фотографии из Инстаграма и печатает их на пирожных. И, собственно, эти пирожные можно купить и развести. И в любом случае такого рода проекты, они появляются, и у них, по сути, основной канал — это социальные сети, насколько они будут клевыми и успешными, и зависит очень сильно их бизнес целиком. Вот. И я хотел просто, раз что вы здесь все сделали, кто активно работает как-то вот в социальных сетях, что-то делает? У кого есть группа ВКонтакте, например, у бизнеса именно, не у лично там у себя, а вот именно у компании? Окей, а помогает как-то вам вообще ВКонтакте? То есть вы привлекаете аудиторию? Ну, так себе, да? Ну вот можете просто сказать, вот, что вы делаете, да. Представьтесь, просто скажите, какой у вас проект, а думаю, вас узнаем чуть-чуть.
Здрасте.
Здрасте. У нас такой сегодня будет клуб анонимных маркетологов.
Ну, делаем группу по стартапы, тусовочку организовываем, но в основном все-таки больше Facebook.
А, ваша аудитория, да, наверное, да. Это больше Facebook. То есть ВКонтакте просто, потому что, ну, как бы, да, потому что есть...
ВКонтакте, потому что оно есть.
Ну, вот это правильный, кстати, способ, когда стартап открывает несколько представительств, и уже постепенно идет понимание того, где находится аудитория. То, что есть у меня другие знакомые, которые ведут проект стартап. Что же у них такое там? В общем, они по воскресеньям собирались раньше, я не забыл, как называется, вылетело из головы, честно говоря.
Тоже клуб анонимных кого-то, да?
Ну, стартаперов, да. То есть сначала такой интересный формат, они собирали людей просто там, да, и как-то у них постепенно все вылилось, действительно серьезный проект, и они привлекли там несколько там миллионов рублей, по-моему, там вот даже во все это дело, и это очень сильно помогло им. То есть главное просто собрать какой-то клуб и, собственно, этот клуб как-то продвигать в социальных сетях. Еще, может, есть какой-то пример у кого-то? Поднебыли там руки, да? Давайте.
Да, добрый день, Антон.
Здравствуйте,
я
Антон.
Я сегодня тут к вам из мира робототехники своего.
А это не вы были на сцене сейчас?
Да, я как раз только что выступал, вот из мира робототехники приехал.
Я вас слушал, кстати, ходил, фотографировал.
Спасибо, потом спрошу ваше мнение. Вот, о том, как мы продвигаем наш проект.
Угу.
Именно ориентируясь на социальные сети. Есть различные паблики, которые читают люди, интересующиеся всякими техническими вещами. И вот в этих пабликах мы выкидываем информацию о наших мастер-классах, о продуктах, собираем людей. Потом люди, которые приходят на наши мастер-классы, выкидывают туда свои отзывы положительные. Спасибо, то, что реально выкидывают отрицательные. Они совершенствуют наш продукт. И вот...
Ну, кстати, вот это на самом деле, да, это важно уметь работать с аудиторией в социальных сетях. То есть, потому что там люди... Ну, более открыты, но и по статистике очень много врут. То есть, как бы есть такая информация, что 90% людей, ну там 70% точно врут в социальных сетях, ну, по статистике.
Без этого никуда, в принципе, везде, по-моему, врут. Ну вот, дело в том, что я для этого привлекаю специальных людей, которые пиарят нас в социальных сетях. Как-то в ответ пиарим другие социальные сети.
Что значит пиарят? То есть, эти люди просто владельцы каких-то других групп или что?
Нет, это мои коллеги. Во-первых, группа дизайнеров, фотографов, кинооператоров, которые монтируют ролики. Вторая группа людей, те, которые составляют тексты. Вот. Угу. Еще есть один потрясающий человек, я его обожаю, он занимается концептом видеоигр, он составляет крутые концепты мастер-классов. И вот этой группой людей мы создаем паблики, потом связываемся с теми, где их можно опубликовать, публикуем и так получаем, собственно говоря, наших клиентов.
Окей, достаточно разумный подход. Но вот вы примерно к моему первому моей задаче, которую я говорю, что нужно сделать при планировании стратегии, это, собственно, стратегию эту придумать. То есть нужно ответить на ключевые вопросы, где находится ваша аудитория, чем она может заниматься, это ваш один из ключевых вопросов, и выбрать правильно площадки, инструменты, которыми вы эти проекты будете продвигать. Потому что инструментов действительно очень много, и если знаете, есть такой человек, тоже знакомый, так получилось, Дамир Халилов, может, вы знаете, он очень сильно специализируется на SMM-услугах, и он составил список всего того, чего можно делать в социальных сетях. Этот список там больше 100 позиций включает в себя. То есть эти 100 маркетинговых активностей, которые можно произвести, собственно, в социальных сетях. Здесь очень большой список, и вам mm-hmm. нужно правильно понимать.
Женя, вот да. У меня есть вопрос. Я mm-hmm. все-таки занимаюсь классическим пиаром в компании Microsoft.
Ну, и неплохо. Смотрите, сколько людей с вами пришло.
Все-таки у меня вопрос. Вот не легче ли сделать, например, если мы говорим про аудиторию, про канал коммуникации, можно договориться, например, с самым массовым каналом, телевизионным, наша страна. Я понимаю, что вы представители самых инновационных таких вот, да, предпринимателей, которые все в интернете, но наша страна — это все-таки такая страна, которая смотрит по-прежнему телевизор. Да? «Россию-1», например, возьмем, «Утро России». И не легче ли сделать просто один сюжет на «Утро России», чтобы вся страна одним махом узнала о проекте X, нежели вот так вот точно, как Антон говорил, брать видеооператоров, брать отдельно кого-то. То есть вот как определиться, все-таки социальные сети — это не всегда массовый канал.
Абсолютно не массовый, но, как правило, если есть проект, стартап, то, скорее всего, он будет мало интересен телеканалам. Я думаю, что в 99% либо телевизионщики, там, может быть, если есть знакомые кого-то, да, там связи, контакты, то, может быть, можно позвонить там по телефонной книжке пару человекам и сказать, что, слушайте, а вот есть такая прикольная идея, там будете что-нибудь похожее снимать там про стартап, давайте там снимите. Но, как правило, у молодых людей, которые начинают там проект, такого нет. Вот я работал в компании до этого, это проект называется Willy, я там занимался маркетингом полностью, это премиальный сервис, который мы так придумали, спозиционировали, опять же, то есть мы немножко переиграли там стратегию. То есть изначально это был сервис вроде Яндекс.Такси, где можно было заказывать машину и так далее. Но мы посмотрели, проанализировали рынок немножко и поняли, что нужно идти в премиум, есть спрос, есть машины, которые простаивают, и у них есть реальная проблема. Но опять же, от понимания вот того, что есть проблема, и мы можем ее так решить, ушло у компании, наверное, месяцев 7-8, наверное, то есть на разработке продукта ушло, то есть компания работала в одном направлении, потом мы решили в другую сторону пойти, и поэтому это тоже нужно понимать, да, и здесь очень активно помогают социальные сети, потому что, про Willy, например, телевидение так и не сняло никакой сюжет, правильно, даже до сих пор, компания уже 2 года существует на рынке, привлекла инвестиции уже, и о компании, в принципе, не нужно знать. То есть, когда я там работал в компании, там я написал там знакомым, которые там у меня были, там Вика Дайнек. Мы поняли, что нужно идти через каких-то селебрити, потому что премиальный сервис. Я написал в ДМ-ку там Вики Дайнек, дал ей промокод там на 5000 рублей. Говорю, вот, Вик, попробуй там покатайся, поедешь там куда-нибудь в аэропорт, там стою, приедет там клевая машина, водитель в костюме, все будет здорово и классно. Там написал там еще кому-то. Тини Кандлаки написал, еще, пару людей
я
выбрал.
Я тоже знаю Тину.
Вот, пару людей, которых я знал точно, вот из сферы селебрити. Леша Бок, Алексей Боков, очень известный продюсер, он, собственно говоря, меня выводит вот на все, Билан, кого-то еще, может, он вывести, и просто он помогает очень сильно на эту аудиторию выйти. Mm-hmm. И мы просто договорились так, что писали об этом, просили селебрити, чтобы они у себя хотя бы какой-то меншн сделали, либо просили хотя бы выложить фотку, мы за них там выкладывали у нас в социальных сетях, в наших каналах. И это очень сильно помогло сервису и компании как-то выйти без использования каких-то рекламных других каналов в том числе. Потому что социальные сети все-таки помогают очень сильно в плане такого очень узкого пиара, который может быть востребован.
Вот интересный момент. Мы сказали об отличии классического пиара и социальных СМИ, а вот все-таки есть и общие схожие такие вещи, например, репутация и риски, которые могут возникнуть.
Да, это, кстати, важный вопрос.
И вот мне интересно, насколько, я понимаю, что, конечно, масштаб, да, когда ты, извините, опозорился в эфире «Россия-1» на всю страну или где-то в комьюнити узком, тоже разное. Но вот про репутацию, про риски интересно, вот про соцсети, что стоит публиковать, что, может быть, не стоит, на твой взгляд?
Смешной случай недавно был с Мегафоном. Мегафон недавно опубликовал у себя в Твиттере фотографию, значит, нижней половины девушки в нижнем белье, которая лежит в кровати. И это какая-то СММщица, я знаю, кто это, случайно опубликовала. Я взял и сделал ретвит этого дела. И она мне в ужасе звонит: пожалуйста, срочно удали, я там умоляю, там все сделаю. Но на самом деле это очень опасный момент, то есть как бы крупным компаниям, Живется там работают одни, ну, как бы обычные люди. Вот последний случай, например, с American Airlines, да, когда по ошибке тоже сотрудник компании отправил какую-то порнофотографию в ответ клиенту там, да. То есть это тоже такой серьезный очень удар по компании. Хотя, казалось бы, это всего лишь социальная сеть. Ну и что уж там греха таить, например, последние все скандалы, которые происходили в реальной жизни, они начинались в социальных сетях. То есть кто-то что-то написал там или написал там что-то неправильно, там, что многие думают, репостят, пишут, и из этого рождается реальный медиа-скандал, действительно переходящий уже, как бы, наверное, в грани обычного пиара. Да. То есть здесь это действительно это происходит, и вот, например, в ресурсе можно найти T-Journal, который Никита Лихачев создал и ведет очень успешно. Они такие подобного рода скандалы, они любят очень освещать и делать их видимыми в том числе. Ну, нужно понимать, что компания, особенно молодая компания, нужно правильно выбрать канал, да, то есть расставить примерно метрики, где у вас лучше получается. Очень хороший пример, да, что у человека лучше аудитория работает в Фейсбуке, а у кого-то так оно и происходит. То есть в Фейсбуке просто, может быть, можно проще таргетировать объявления, более есть богатые инструменты для размещения, там, промоутирования постов. Действительно, ВКонтакте, ну, такого, мне кажется, нет. То есть у них есть боковые там рекламные посты и так далее. То есть поэтому это тоже очень важно. То есть понимать тому, для кого ты, собственно, делаешь этот проект. Mm-hmm. Если у тебя какой-то, ну, классный, вот, например, ребята есть, которые стали, открыли свою страничку на Фейсбуке, стали там выкладывать красивые фотографии тортиков. Все, и они стали через Фейсбук принимать заказы на эти тортики, развозить их, и много очень знакомых там заказывают, они их делают красивыми, публикуют там. У них нет другого канала. У них на сайте всего лишь красивая картинка с тортами и ссылка на их страницу на Фейсбуке. Вот пример такого бизнеса, который уже рождается, собственно говоря,
супер,
на наших глазах.
Спасибо. У нас есть вопрос в конце.
Да?
Есть.
Точно? Давайте еще вопрос, я могу продолжить там дальше рассказать про свой опыт.
Евгений, скажите, а вот как, ну, слишком ли большая роль хорошего СММщика в команде? Ну, например, все знают, да, про Ленту.ру. И вот как только ребята покинули СММ-редакцию, то они ушли в Быстрый Слон. И Быстрый Слон набрал за, ну, последние, по-моему, 2 недели 11 тысяч подписчиков. Нужно ли держать в штате компании, ну, вот, пиарщика и СММщика, или это нужно делать как бы своими силами?
Ну, смотрите, в Ленте там такой интересный случай. Там сотрудники сами стали вести Твиттер, сами в таком, как бы, и он не рассматривался, если там посмотреть, в этом скандале, который недавно произошел, выяснилось, что Twitter так и не принадлежал компании. То есть таким образом, как бы, это просто такая была частная инициатива одного из сотрудников компании, потому что когда Twitter разводился в Ленте, то Twitter был не очень популярен и не рассматривался как такой медиа-актив, в котором действительно можно что-то продвигать серьезное. Но со временем они смогли нарастить популярность этого Twitter настолько, что он стал играть действительно очень серьезную роль в поступлении трафика на сайт. То есть количество репостов и переходов на сайт, оно стало напрямую зависеть от того, что там, как там в Твиттере напишут о сайте. А раз есть переход на сайт, соответственно, это трафик, это деньги, и это немножко уже другой вопрос о том, как это происходит. Но если говорить на вопрос, нужно ли иметь специального человека, но некоторые проекты имеют. Вот, например, вот сейчас в компании мы делаем финансовый сервис у нас, и вопрос поиска СММщика всегда очень интересный. Как это сделать? Где найти хорошего СММщика? И способ, который там я практикую, это ты находишь группы на Фейсбуке, которые тебе нравятся, как их ведут. Клевые группы, хорошие картинки, здоровские. Ты просто пишешь месседж в компании, как бы, да, обычно какой-то СММщик сидит и говоришь там, спрашиваешь, типа, а что вы там делаете, как там у вас дела? И слово за слово, ты просто знаешь, кто этот человек, и ты постепенно его хайришь, там, спрашиваешь, есть ли у нас свободное время там, и так далее. У меня вот так получилось, что таким образом мы нашли для компании СММщика, и очень успешно. Это девочка, которая вела раньше группы для Trends Brands и для других крупных проектов. Просто у них реально очень хорошие там были посты и хорошие результаты по СММ. То есть таким образом мы просто нашли себе человека. Поэтому и вот у нас человек есть на аутсорсе. Девочка была из Калининграда. И она вела нам группы очень успешно. То есть рост хороший, результаты, в принципе, неплохие. Поэтому это вопрос, на самом деле, просто удобство. Если у вас очень много информационных поводов внутри компании, недавно познакомился с SEO компании Cubic. Может быть, знаете, такой робот квадратный, который говорит. Вот ребята сделали робота, и вот недавно познакомился на конференции на одной из их SEO. Очень хорошие ребята, клевый проект, там они пригласили в гости, там просто поговорить, там спросить, там, что они там делают, просто показать. Вот. Но у них реально хороший проект, и мне кажется, что в их случае, ну, человек, который бы занимался SMM, очень сильно выручил бы проект в целом. То есть вот им бы это очень сильно помогло. Потому что есть проект, если говорить там про мою индустрию, есть Rocketbank, Instabank, да, то есть проект, который... скажем так, у них пользователей самих не очень много, но они делают очень классный SMM и классный PR. Поэтому вот здесь главное просто выделиться как-то, вот вы знаете, в этой нише, в которой вы работаете, можно ли как-то выделиться, есть ли конкуренты вообще в ней, в вашей нише, и определите вот какие-то KPI, посмотрите сначала на конкурентов, то есть что они делают, какие задачи перед ними стоят, и постарайтесь примерно сначала повторить тот успех, который у них есть, а потом просто превзойти их. Это, как правило, работает очень сильно. Сейчас я... Нет, есть что?
У тебя есть или можно вопрос?
Ну, давай вопрос, хорошо, пока я повернусь.
Вот такой вопрос. Опять же, я буду сравнивать с классическим пиаром. Вот роль личности. Вот ты затронул, если, например, это менеджер внутри компании, насколько вот грань между менеджером, руководителем, либо спикером, публичным лицом, он как личность, как персона и как руководитель именно компании. То есть где вот эта грань, и насколько вот твое мнение о харизме, да, насколько человек должен быть вот...
Ну, на самом деле это очень работает. То есть очень неплохо работает, если хороший харизматичный руководитель. Я вижу, что в Microsoft тоже хороший очень руководитель. Мне кажется, очень хорошо и достаточно...
Кого конкретно имеешь в виду? Microsoft в России?
Да, Microsoft в России. Ну, и у вас глобально тоже, на самом деле, тоже, мне кажется, сейчас... хорошо работает. Вот, поэтому очень важно, ну, знаете, например, там с Олегом Тиньковым, с банком ТКС, и многое зависит там от того, как люди относятся к компании, по тому, как Олег напишет в Твиттере, что там обсуждение, там люди напишут что-нибудь плохо, и люди сразу, о, банк там ужасный и так далее. То есть реально роль руководителя, можно вспомнить там много руководителей, действительно харизматичных, да и в России такие примеры тоже есть. Может, вы знаете, есть такой проект «Додо Пицца», кто-нибудь слышал? Очень классный проект, ребята здоровские, реально хорошо продвигаются, они пишут в сети о том, как они делают бизнес, как они зарабатывают деньги, ну прям открытый вот, действительно у них там есть руководитель проекта, директор этого проекта, как компании, он сам об этом пишет у себя в блоге, они стали очень известными, многие люди готовы покупать, даже там, где их пиццерия не представлена, они у них стали покупать просто франшизу, просто потому что они клевые ребята. Вот люди где-то открыли там пиццерию, это даже не какой-то не московский проект там и так далее. То есть, ну, очень хороший пример, например, как ребята хорошо о себе рассказали и получили тот самый вот невидимый value, который помог их компании расти и привлекать большое количество сторонников, которые развивают проект независимо от самой компании. Ну, это как бы, ну, есть там проекты, там, маркетинг 3.0, там, да, когда уже бренд принадлежит пользователям, да, то есть, когда люди очень относятся к бренду как к своему, ну, как, не знаю, есть крупные бренды, там, не знаю, Coca-Cola, там, другие какие-то потребительские бренды, которые люди просто не прощают компании, если она делает что-то неправильно. Вот, и мне кажется, Додо Пицца вполне имеет шансы на похожую славу. Ну вот, ну это опять же, если говорить там про SEO. Еще пример, если говорить про SEO. Евгений Касперский, мне кажется, тоже хороший пример. Он очень харизматичный, хорошо всегда выступает на конференциях, и у него большое количество подписчиков, людей, которые советуют ему, как-то с ним постоянно дружит, ВКонтакте находится на связи с ним. Тоже хороший пример, и компания, в принципе, тоже, я думаю, хорошая. Вот, да, еще был вопрос, Марутин.
Ребят, есть еще вопросы?
Растворился. Ну, давайте. Смотрите, я что хотел, знаете, сказать, что Для чего нужно вообще SMM, в принципе, если говорить, то необходимо понять, что SMM помогает очень сильно формировать мнение покупателя о продукте. То есть благодаря вашей там группе во ВКонтакте или на Фейсбуке вы можете получать моментальный фидбэк о тех продуктах, которые вы запускаете. Вы можете видеть то, что люди думают о тех функциях, которые вы вводите в продукте, что им нравится, что не нравится. Но, разумеется, это не отменяет какой-то внутренней аналитики в приложении, если вы делаете мобильное приложение или там более серьезный там сайт, но очень сильно помогает вам получить тот самый необходимый фидбэк. Если у вас там недостаток там бета-тестеров, то ваши пользователи, они вполне могут стать вашими бета-тестерами, которые будут еще и благодарны и помогать как бы такой растить аудиторию, которая будет действительно лояльна очень к вашему продукту. Вы можете, во-первых, благодаря SMM, можете формировать положительный имидж вашей компании. Многие компании успешно этим пользуются. Вот Microsoft, например, вполне неплохо, мне кажется, получается. Но это, может, не совсем правильный пример, потому что все-таки, если мы говорим про малые компании, там немножко другое все-таки используется. Потому что для там были мы, например, вот позиционирование такое, изменение там от такси до премиального сервиса тоже потребовало с нашей стороны большое количество работы. Мы наняли фотографа там за небольшие деньги, которые устроили фотосессию, там просто компания, с которой мы работали, позвонили им, наделали фотографии там Мерседеса, водителей в костюмах, и используем эти фотографии дальше уже в SMM. Как все здорово и круто, очень сильно помогает формировать тоже имидж компании и о продукте, который, собственно, работает. Так, сейчас, секундочку, хотел сказать еще. По поводу таргетинга. То есть социальные сети позволяют вам очень точно находить ваших клиентов. То есть вы можете таргетировать вашу рекламу очень точно и очень точно, чтобы ваши сообщения в вашей группе, опять же, или там в сообществе вашем доходили до вашей аудитории. И тем самым вы можете просто растить эту аудиторию и готовить ее к вашим новым продуктам, которые у вас там скоро выйдут или, возможно, появятся. То есть это тоже такой немаловажный фактор. Мы в компании, например, используем это активно и привлекаем в том числе для бета-тестирования пользователей. Где-то это удобнее там делать, например, в Google Plus, потому что там есть люди, у которых уже есть Android смартфон, потому что у нас все-таки основная аудитория, например, нашего приложения — это Android. Там есть люди, у них уже есть аккаунт, проще им дать доступ к бета-версии приложения и получать от них фидбэк, потому что там есть инструментарий какой-то, который позволяет работать напрямую уже с приложением.
Супер. Ну, у нас осталось время буквально на последние два вопроса. У кого-то, ребят, вам секунда подумать все-таки и задать вопрос.
Кто-то пользуется Твиттером вот, для компании? Вот, мне интересно очень. Кто? Есть, да, Твиттер?
Кто?
А успешно получается? То есть как-то растут фолловеры вообще? Ну, вот микрофон сейчас вот донесут. Просто интересно, потому что мне кажется, что инструмент такой очень специфичный, тем более в России не позволяет делать даже продвижение.
Вот, ребята делали, ну, сайт про Apple начали писать, школьника, студент, я к ним присоединился потом как автор. Вот, когда я начал писать, было 3000 фолловеров в Твиттере. Ребята поймали мысль на том, что можно продвигать бесплатные приложения, которые, ну, все знают, становятся на один, на два бесплатными каким-то праздниками или акциями. И ввели хэштег скидочки. Вот, и очень долгое время...
На русском, да?
Да, и очень долгое время по этому хэштегу работало только вот ребята работали, и потом сделали сайт, на сайт начали писать. Но в определенное момент, точнее после Нового года, iGuides, Apple Insider, ну то есть крупные игроки на рынке, рынке Apple-овских сайтов, они запустили то же самое и стали перебивать трафик, получается. Вот. Но решили пойти другим путем, стали разыгрывать... какие-то игры, музыку, вот. И за, сколько, 6 недель набежало 2000 фолловеров. То есть
вау, неплохой
еще
результат, на самом деле,
быстрее, чем приходило по хэштегам. Вот. Но если говорить про продвижение в Твиттере, я считаю, что это очень крутая штука, потому что, ну, Вилсакома все знают, наверное.
Да,
вот.
Конечно.
Он... в его каждом видео почти реклама Apple Jesus. Вот. И как бы, когда я задумывался, когда мне iPhone купить, я что-то, ну, подумал, мне Apple Jesus на слуху было. Вот. Но после презентации 5-го iPhone появился, маков нет. У них было 2000 фолловеров в Твиттере, у них был просто прикольный Твиттер. Они были небольшим магазином, который знали в общих кругах. Вот. Они запустили, ну, подарили iPhone Дим Билану, подарили iPhone Тимати. Вот. И я не знаю, сколько у них сейчас фолловеров в Твиттере, но они стали расти огромными шагами. Только потому, что у них крутой Твиттер, прикольные СММщики, красивые картинки.
Ну, это вот хороший пример того, как магазины в том числе, которые, ну, не совсем уникальный проект, правильно, но очень неплохо продвигаются именно в Твиттере, потому что в Твиттере, мне кажется, что аудитория, ну, более мобильна, во-первых, да, то есть и пользуются в основном это уже владельцы смартфонов, скорее всего, которые уже готовы к каким-то покупкам, и им там для совершения покупки очень немного, ну, действий необходимо сделать. Просто позвонить, как правило, потому что они рекламируют в том числе свой телефон там. Хотя вот хороший пример с Wylsacom и интернет-магазином Jesus, потому что они тоже там делают небольшие розыгрыши, и это, в принципе, у них неплохо работает. Но это, во-первых, позволяет очень сильно снизить стоимость рекламы в канале, да, то есть она очень недорогая получается, потому, мне кажется, там, если, я не считал, конечно, но если посмотреть там, по сравнению с другими каналами, с традиционной рекламой, то, скорее всего, она будет дешевле.
Тогда, наверное, будем закругляться. Последний вопрос. Вот ты говорил, последний вопрос и ответ много включали слов реклама, платно, бесплатно. И вот интересно, все, наверное, знакомы, да, с такими словами, формулировками, как джинса, как уши торчат, да, и так далее. Вот интересно мнение, насколько вот тоже грань между платными там постами, публикациями и бесплатными. То есть насколько нужно соблюдать эту грань, потому что насколько может быть эффективно такой полностью проплаченный реклама пост, например.
Не, ну есть эффективные результаты, когда, например, выходит на крупном каком-нибудь техноблоге платный пост. Если он попадает в тематику этого как бы ресурса, то всегда это воспринимается достаточно лояльно аудитории. Хорошие примеры там есть на iPhones.ru, на тем же самым MacDigger, там еще других ресурсах. Там, когда действительно, но нужно понимать, что если вы размещаетесь там за деньги свою рекламу, то нужно понимать, что лучше дать, конечно, что-то такое пользователям бесплатно. Там, например, там, не знаю, обычно я вижу, что происходит. Когда размещаешь там рекламу, то люди предлагают, там, не знаю, 3-5 лицензий на продукт бесплатно, но вот реклама такого вот характера, она очень сильно помогает компаниям там продавать. Я, ну, бываю сейчас на конференциях там по мобильным приложениям и продвижению, и ребята говорят, что очень хорошо помогают такого рода публикации, да, там, и независимо от того, что там она рекламная, не рекламная, ну, нормально. Потому что в России, ну, такое отношение, вот я работаю там с разными там проектами, в том числе там с крупными, не очень любит писать о каких-то проектах бесплатно. Ну, не любит, вот, совсем не любит. То есть на Западе, говорит, по западной аудитории, когда работаешь с западными ресурсами, то там журналисты и люди, которые пишут на техноблогах, они заинтересованы вообще в информации, в принципе. То есть у них как бы голод, у них как бы деньги, и это относится к тому, что они пишут. В России немножко не так. Ну, ага, значит, пришли, значит, давайте вот деньги, раз вы сами к нам пришли. Вот, поэтому многие проекты российские, в том числе, может быть, слышали про вспышку для айфона, iBlazer такой проект. Ребята пошли целиком через западные ресурсы, они не работали с российскими, потому что российские ресурсы, у них как бы новостной голод, но они его, как правило, утоляют западными ресурсами. Такой как бы парадокс, да, и они сами новости не хотят генерировать, придумывать, с кем-то общаться. Им проще скопировать, там, перевести на русский язык, вот тебе готов контент для сайта. И поэтому вот ребята с этой вспышкой, они пошли, собственно, на западные ресурсы, с ними работали очень плотно. Есть пример там на SiliconRus, если читаете, там есть хороший пример о том, как они это сделали. Они сами, честно, очень расписывают там все, как, кому приходили. И вот по стилю общения западных журналистов ты понимаешь, что им действительно, ну, там, в кайф написать какую-то клевую новость о том, что происходит в мире, какие есть реально клевые проекты. В России пока не так, но вроде что-то меняется. Apple Insider, вот, например, ребята, они сами с удовольствием там готовы написать сюда там просто какие новости там и так далее. Через новый проект, который готовы писать. Наверное, так.
Супер. Ну и такие конкурсы, например, как Imagine Cup, если ребята, кто из вас пройдет дальше на мировой финал.
Наверняка есть какие-то информационные спонсоры у вас?
Конечно.
Напишут?
Конечно. У нас, во-первых, здесь, когда вы уже презентовали ваш проект, у нас было отдельно медиа-жюри, об этом я скажу на церемонии награждения, и многие журналисты, и здесь в зале у нас есть многоуважаемые журналисты, и они слушают, они смотрят, поэтому, во-первых, пожалуйста, welcome поговорить с Женей после лекции.
Надо помочь, какие-то связи, надо контакты, и, там, ресурсов.
Да, очень-очень рекомендую. Давайте. Так что всем спасибо за внимание. Надеюсь, что вы получите максимум сегодня. И надеюсь, конечно, встретиться с некоторыми из вас уже в Сиэтле на мировом финале.
Ура! Всем удачи!
Спасибо,
пока.
Жень, большое!